Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств и изучать карту московских пробок. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 5 баллов. Главная проблема – это, безусловно, третье транспортное кольцо, причем, прежде всего, в районе Марьиной рощи. Там сложности и в том, и в другом направлении. И то же самое можно говорить о Московской кольцевой автодороге в районе Белой дачи. Там тоже, по сути, из-за дорожных работ и дорожно-транспортных происшествий сейчас нет движения ни в ту, ни в другую сторону. В Балашихе очень тяжелое Горьковское шоссе или шоссе энтузиастов. Еще там, судя по тому, что показывает карта пробок Яндекса, есть и дорожные работы, и дорожно-транспортные происшествия, а в результате простоять вам придется километров 10, может быть, даже 15. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Уголовное дело о крупном дорожно-транспортном происшествии под Тверью. Настолько серьезное, что его будет расследовать Центральный аппарат Следственного комитета России. Ну и еще одно сообщение, которое сегодня появилось в средствах массовой информации, утверждают, что в ближайшее время граждане России станут получать меньше льготных лекарств.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, заявление заместителя главы МИД России Вершинина: курдские территории в Сирии – это неотъемлемая часть страны. И заявление Владимира Путина. Он говорит о том, что рост реальных зарплат в России достиг рекордных величин. Цифра, которую приводит президент России, 8,7%. Теперь о дорожно-транспортном происшествии в районе Твери, под Тверью, если быть более точным. Там сейчас работают следователи, криминалисты регионального подразделения Следственного комитета, но уже есть сообщение о том, что расследовать уголовное дело об этом крупном ДТП будет Центральный аппарат Следственного комитета. Напомню, сегодня там столкнулись автобус ЛиАЗ и маршрутное такси Ford Transit. Это Калининский район Тверской области. По последним данным, в этом ДТП погибли 13 человек, все из маршрутки. Еще 3 человека госпитализированы, один человек всего в маршрутке. Выжил только один человек, но он в тяжелом состоянии. Сообщается, что авария произошла из-за того, что Форд выехал на полосу встречного движения, и водитель не справился с управлением. Ну, наверное, все-таки скорее не справился с управлением, и потому Форд оказался на полосе встречного движения. Ведущий аналитик экспертного центра движения и безопасности Елена Борисенко к нам присоединяется. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы не впервые сталкиваемся с бешеными ДТП, прямо скажем, в результате которых люди погибают массово. Ну, в данном случае 13 человек, практически все, кто были в Форде. В чем причина этих лобовых ДТП и как можно это побороть?
Да, к сожалению, действительно, ДТП с пассажирским автотранспортом — это прям бич на наших дорогах. За прошлый год рост составил около 6%. В этом году наблюдалось вроде бы снижение, но, видимо, из-за крупной аварии возможно снова рост. К сожалению, в данном случае, я так понимаю, что это человеческий фактор. Судя по последним данным, там человек-водитель разговаривал по телефону за рулем и, возможно, отвлекся, не справился с управлением и вылетел на встречку. Тут, безусловно, могло бы предотвратить это разделение встречных потоков, то есть какие-то тросовые ограждения, которые не позволили бы маршрутке вылететь и столкнуться с автобусом.
Скажите, ну вот эти даже тросовые ограждения, о которых мы говорим, потому что большинство вот таких районных или межрайонных трасс, они все-таки не настолько широки, чтобы более серьезные вот эти вот ограждения устанавливать. Mm-hmm. Так вот, почему их так немного?
Ну, это, конечно, зависит от бюджета региона. У нас не так давно стали выделять большие средства на инфраструктурные решения. И поэтому сейчас идет процесс постепенного оборудования дорог, в том числе и региональных. Но не везде, не в каждом регионе средств достаточно именно на это, потому что в первую очередь идут средства на все-таки ремонт покрытий. А барьерные ограждения, они немножко не столь значимая для региона.
Хорошо. По поводу разделителей мы поговорили. Теперь, например, вот один из наших слушателей, Игорь, пишет, что надо в автобусах и в маршрутках водить черные ящики с камерами, которые периодически проверять с лишением лицензии на перевозки. Мол, вот это может помочь. С вашей точки зрения, насколько это может быть более эффективным, чем те же разделители?
Ну, разделители, смотрите, они могут предотвратить уже совершенную водителем ошибку. Чтобы водитель ошибки не совершал, действительно, я соглашусь, наверное, с вашим слушателем, что необходим контроль над водителем, над тем, кто управляет транспортным средством. Это в первую очередь проверка его квалификации, которая должна проводиться регулярно, ну, например, там каждые, скажем, 5 лет, как в Европе, проводится повышение квалификации, проверка знаний водителя. И, безусловно, видеокамеры в маршрутных средствах, в автобусах, я считаю, действительно должны быть установлены с слежением за водителем, за манерой его вождения. Также необходимо проверять количество штрафов, которые он привозит с собой, потому что, насколько я знаю, там были многочисленные штрафы за превышение скорости у водителя, который был за рулем маршрутки. И транспортной компании следовало бы обратить внимание на стиль его вождения.
И еще один вопрос. Губернатор Тверской области уже сегодня заговорил о том, что, как выяснилось, этот микроавтобус хоть и возил пассажиров, но на самом деле был формально не пассажирским, потому что он работал на заказ. Заказной. Mm-hmm. И вот губернатор говорит, смотрите, видите, вот неправильные, вот их надо за это наказать. Но это ведь очень массовая проблема у нас.
Да, к сожалению, на дальних рейсах вообще под вывеской заказной активно работают частные собственники, и, к сожалению, к ним нельзя предъявить каких-то претензий, кроме конкретно выявленной неисправности. Частный собственник, он отвечает за нарушение штрафами от там 500 до 5000 рублей, а индивидуальный предприниматель, юридический лиц, у них штрафы гораздо выше. Естественно, гораздо удобнее транспортной компании нанять какого-то человека, который на себя, значит, оформит этот автобус, и который будет как бы частником, но относиться каким-то образом к транспортной компании.
Скажите, с вашей точки зрения, ну раз и навсегда решить эту проблему так называемых заказных маршрутов разве нельзя?
Необходимо это переводить в юридическую плоскость, необходимо задавать требования к юридическим компаниям и к частным перевозкам на одном уровне. То есть требования должны быть одинаковые, и штрафы тоже должны быть одинаковые, чтобы, так сказать, неповадно было.
Ну и последний вопрос. Возвращаясь к разговору о разделителях, в том числе о тросовом ограждении, вот Дмитрий, наш слушатель, пишет, что там нельзя делать тросовое ограждение, потому что всего две полосы. Одна и встречная полоса, и попутную машину получится обогнать невозможно. Ну разве это проблема?
Нет, делают тросовые ограждения и на двухсторонних трассах, ну, на однополосных дорогах. То есть это зависит от собственника дороги, от его решения, от анализа аварийности, поскольку зачастую бывают действительно какие-то очаги аварийности, где именно проблема в выезде на встречку.
Спасибо, Елена Борисенко, ведущая аналитик экспертного центра движения безопасности, была с нами на прямой связи. Смотрите, когда Дмитрий пишет о том, что если там две полосы, значит, надо не устанавливать разделитель, потому что у него должна быть возможность обогнать. А вы куда-то торопитесь? Ну вот некоторые торопятся, а потом, в общем, уже не живые. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, хотя бы, если у вас нет возможности другой. Нет, было бы неплохо, чтобы эта дорога была, к примеру, четырехполосной. Было бы хорошо, но у нас нет такой дороги. У нас двухполосная дорога, поэтому, может быть, по ней можно ехать не так быстро. А если грузовик едет 20 км в час, пишет Александр, ну и вы поедете какое-то время 20 км в час, зато будьте живой. По-моему, это хороший выбор. 7373948, телефон прямого эфира. Мы будем торопиться или мы будем живые? 7373948. Про разделители предлагаю поговорить. Слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, как бы категорически против разделителей в подобной ситуации, потому что буквально 2 недели назад на старой Симферополике простоял 4,5 часа из-за сломавшегося автомобиля.
Ну, так может быть, тогда продумать, как убрать сломавшийся автомобиль с такой дороги?
Вот пока его убирали, прошло 4,5 часа. То есть я просто колом стоял. Я его видел, он был вот примерно в километре от меня. У него отвалилось колесо. Это был автобус.
Угу.
И объехать его нереально.
Еще раз, а если вот результат 12 трупов, 13 трупов?
А вот сколько народу не доехало и какой экономический ущерб на выходе заполучили?
А, мы трупы, подождите, мы трупы с опозданиями сравниваем?
Понимаете, в чем дело? Как бы это получше объяснить? На автомобильных дорогах трупы будут всегда. Их нужно уменьшать.
Понятно.
Но при этом не уничтожать возможность движения, потому что единственный способ избавиться от трупов на дорогах – это запретить автомобили как класс.
Это правда. Если трактор будет идти 10 км в час, ну, может быть, он сбоку как-то будет идти? А может быть, тогда продумать, как бы так сделать, что в этих местах, где стоят разделители, или по этим дорогам тракторы со скоростью 10 км в час не едут? А как скорая там проедет, где автобус встал? Окей. Нет, еще раз я вам говорю. Безусловно, 100% вариант – это когда на месте двухполосной дороги появится дорога в 4 или 8 полос, что совсем будет хорошо, где будет выделенная полоса для общественного транспорта, как это любят, к примеру, в Москве. Но у нас есть то, что есть. Безусловно, как пишет 692-й, дороги надо строить нормальные и современные. Кто спорит? Но мы сравниваем ситуацию с той ситуацией, в которую попали сегодня. Не завтра, не послезавтра. Давайте начнем строить новые дороги. Сегодня. Но нам надо понять, что сделать с тем, что произошло под Тверью. Давайте запретим автомобили вообще, господин ведущий, пишет Плющевый. Я не об этом. Ну, правда. У нас вот мы можем только белое или черное. Нас может шарахать в одну сторону или в другую сторону. Или мы все-таки можем поговорить о том, что делать сегодня. Вот, вы знаете, мечтать можно все, что угодно. Неоднократно уже говорил, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. И вот это предложение стать здоровыми и богатыми, оно, безусловно, приветствуется. Но мы живем сегодня. 7373948. Где есть заказные микроавтобусы, где есть двухполосные дороги, по которым гоняют, не соблюдая скоростной режим. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мой комментарий по этой всей ситуации.
Да, прошу.
Ну, во-первых, то, что сказал губернатор, то, что сказала якобы эксперт ваша барышня, поправлю.
Это ваши оценки.
Автомобиль перевозил 13 человек. Значит, у автомобиля есть лицензия. Если вдруг у этого автомобиля нет лицензии, то есть микроавтобуса, то значит, это статья и не...
Есть регулярные... Подождите. Есть регулярные пассажирские перевозки и заказные перевозки. К ним разные требования, и эта проблема, в общем, известна.
Требования лицензированы одни и те же. Требования – это субъекта в плане организации и прочее, прочее. Требования...
Нет, еще раз... Значит, еще раз, а представьтесь, в каком качестве вы даете такой комментарий?
В качестве индивидуального предпринимателя сейчас нахожусь за рулем такси собственного.
Когда... Когда Евгений Сабуров сейчас пишет, что это частник и лицензии на заказные перевозки нет, он пишет неправду.
И второй комментарий мой...
Я спрашиваю.
Одну секундочку. И второй комментарий.
Окей.
По поводу частника. Я индивидуальный предприниматель, еду сейчас за рулем собственно желтого автомобиля. Я частник.
Мы сейчас... Я понял, вы о чем-то своем говорите. 7373948, телефон прямого эфира. 413-й боится и поэтому никогда не ездит ночным автобусом по маршруту Москва-Минск. Напомню, Москва-Минск, там дорога пошире будет. Требование к перевозке пассажиров одно, 60 км в час. Сомневаюсь, что Форд ехал так же. Мишка, вот я не уверен, даже если 60 км в час, два автомобиля едут 60 км в час... И у них лобовое столкновение, значит, скорость столкновения у них 120 км в час. Самый лучший способ предотвращения ДТП – это их предупреждение. Водители частников на маршрутках ужасно ведут себя на дорогах. Игорь, я не уверен, что вот принадлежность автомобиля частному предпринимателю или государственной компании что-то меняет в этом смысле. Потому что главное, кто сидит за рулем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый, Сергей Москва.
Прошу.
А мое предложение такое, вообще запретить микроавтобусы на междугородние перевозки, вот и все.
А
это... больших автобусов.
Подождите, а что нам это поменяет в данном конкретном случае? Это не была междугородняя перевозка.
Ну, какая разница, все равно запретить вот перевозки на микроавтобусах.
То есть,
запретить, чтобы их не было вообще, в принципе.
То есть микроавтобусы есть, а перевозки запрещены на них?
Нет, нет, микроавтобусов, чтобы не было. Пожалуйста, фургоны, груз нет. Возите там.
Еще раз, Форд и Транзит, вот слушайте, ну правда, вы же взрослый человек. Форд Транзит запретить?
Нет, не запретить
Форд
Транзит, а запретить Форд Транзит пассажирский.
Но нет, я это имею в виду.
Ради бога, сколько хотите.
Хорошо, хорошо. Микроавтобусы запрещаем.
Да.
Понял, тоже идея. 7-3-7-3, но она нереальная идея, понимаете? Во всем мире они есть, а мы запретили. Проблема в чем-то другом. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый день.
Прошу.
Значит, свое мнение хочу высказать.
Мы слушаем вас, конечно.
Да, вы знаете, вот к вопросу о том, что говорил предыдущий участник, да, что экономические эффекты и прочее. Вот, единственный вариант, по моему мнению, хороший, это строить, ну, хотя бы трехполосные
нет,
дороги.
Нет, вот еще раз, да, безусловно, надо вообще четырехполосные, не хотя бы, а четырехполосные. Ну, у нас есть двухполосные. Завтра мы как поедем?
Трехполосная — это дорого. Понимаете, вот президент говорил о развитии регионов. Значит, всем нужны дороги. Давайте хотя бы вариант.
Нет, вот смотрите, еще раз. Да, давайте, пожалуйста. Ну, пока мы построим трехполосную, у нас разобьется еще много микроавтобусов, автобусов, грузовиков и так далее. Сегодня-то что делать?
Я согласен с вами, но мне кажется, вот на тех участках, где уже хотя бы одно ДТП смертельное было, это надо обязательно делать, потому что жизнь дороже, чем строительство.
Что это?
Дороги.
Расширять?
Расширять, да, вот на тех участках, где были такие жуткие аварии, ну, явно не просто так, да?
Понятно, ну, пока мы будем расширять, я понял, значит, мы должны расширять, но потом все равно будет узко. Но, понимаете, ее если делать широкой, тогда всю надо делать широкой. Если делать широкой всю, тогда это, в общем, большие деньги, и мы возвращаемся к тому, когда до этой конкретно дороги дойдет очередь и так далее. Давайте запретим автобусам и маршруткам обгонять по встречной полосе, пишет Дмитрий. Ну вот и все. И даже разделителей делать не нужно. Автобусы будут ехать медленно, все остальные будут выезжать для того, чтобы их обгонять, и проблемы нет. Какая разница, частник или нет, бьются ведь все, неужели вы не понимаете? Об этом пишет 692-й. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получается. 7-3-7-3-94-8. А, подождите. Я же только что вас попытался вывести в эфир, а вы опять мне звоните. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день, Денис Лукашин.
Прошу.
Я думаю, что нужно отбойники ставить однозначно, потому что жизни, ну, жизни людей ничем не компенсируешь. Но это можно делать как в Европе, можно ставить отбойники с перерывами, то есть в которые на скорости въехать не получится, но если вдруг затор или едет скорая, ее можно в этот разрыв пропустить. И ставить камеры, соответственно, которые будут жестко страховать за... штрафовать за встречку.
Я понял. Камеры, которые штрафуют за встречку, разделители такие, которые позволили бы, к примеру, скорой так или иначе на этой дороге маневрировать. Дмитрий Харитоненко пишет, что было бы неплохо поставить тросовое ограждение хотя бы в тех местах, где обгон запрещен разметкой. Ну и Владимирович жалуется, что если так сделать, в Сочи не доедем никогда, потому что там серпантин однополосный. Ну, может быть, но зато это будет дешевле и, может быть, сохранит какое-то количество жизней.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дурак даже на хорошей дороге, как обезьяна с гранатой, пишет 879-й, как предложение, видимо, надо каким-то образом ликвидировать возможности, чтобы такие люди появлялись на дорогах. Но тогда возникает большой вопрос, а кто будет делать такую оценку? Вот этот, мол, дурак, его нельзя, а вот этот, мол, умный, и ему можно. Вообще сейчас для этого и существует процедура выдачи водительских удостоверений и прочих лицензий. Вот то, что в результате получается, то мы и встречаем на дорогах. Но и про дороги 405-й. Вот говорите, двухполосные надо заменить на четырехполосные. Будут четырехполосные, пишет 405-й, будем просить восьмиполосные. Но, в принципе, конечно, лучше широкая дорога, чем узкая. Следующая тема. Сегодня в «Коммерсанте» написано, что в ближайшее время, возможно, граждане получат меньше льготных лекарств. Правительство, согласно «Коммерсанту», а он ссылается на отчет маркетинговой компании DSM Group, в первой половине правительство сократило траты на покупку лекарств для льготников на 55 миллиардов рублей. А это в процентах почти 21%. Меньше, чем за тот же период годом ранее. Эдуард Гаврилов, член Центрального штаба Общественного народного фронта и директор фонда здоровья. Эдуард Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько верны эти цифры и не проблема ли это для льготников, если на 20% льготных лекарств стало меньше?
Ну, вы знаете, я готов комментировать наш опрос, но не готов комментировать то, что там написал «Коммерсант».
Хорошо, прокомментируйте ваш опрос, как вы говорите.
Ну да, мы провели опрос среди медицинских работников. В нем приняло участие порядка 3000 медицинских работников. В общем-то, со всех практически регионов, 84 региона охвата. И вопросы мы задавали, как они оценивают лекарственное обеспечение. Ну, собственно говоря, и получали ответы. Там было несколько вопросов.
Ну и они, по сути, ведь тоже говорят, что со льготными лекарствами проблема. Правильно я понимаю?
Да, проблема есть, проблема есть. Хотя есть и положительная динамика, потому что такой же опрос мы проводили год назад, и тогда врачей, которые оценивали отрицательно, было чуть больше 50%. Сейчас все-таки, это там, по-моему, порядка 37%. Те, которые оценивают отрицательно. Ну, примерно столько же, 38% оценивают положительно.
Скажите, пожалуйста, а вот ситуация конкретная, ну, просто чтобы понять, как это работает, конкретная ситуация, когда конкретный льготник должен получать лекарство, а ему не выписывают это лекарство. Выход из этой ситуации в нынешних условиях существует?
Безусловно, существует. Безусловно, существует. Во-первых, можно обратиться непосредственно в свою страховую компанию. Можно обратиться в региональный, поскольку льготник находится где-то в регионе, то, соответственно, региональное отделение Росздравнадзора, либо региональное министерство здравоохранения. Кроме того, и мы, общественники, мы тоже помогаем гражданам получать льготные лекарственные препараты, если есть какие-то нарушения. То есть, соответственно, тоже пишем запросы. И вот фонд здоровья, который я представляю, собственно говоря, мы уже не первый год ведем проект «За доступные лекарства» и тоже такую помощь гражданам осуществляем. Многим помогли и готовы это делать и дальше.
Когда медики говорят, что они не могут выписать льготные медикаменты, потому что их нет в аптеке, из этой ситуации выход есть?
Есть. Надо обращаться в региональное министерство здравоохранения, и пусть они объясняют, почему их там нет. В чем дело, что там вовремя не провели закупки, это нарушение, значит, с этим надо разбираться.
Но в любом случае, пока будут разбираться с этим, человек будет вынужден покупать эти лекарства на свои деньги.
Ну, к сожалению, вот ситуация так складывается. Конечно, это ненормальная ситуация. И, собственно говоря, мы, общественники, для того и работаем, чтобы показывать, где в регионах есть проблемы. С этим, с льготным лекарственным обеспечением, да, проблемы есть.
Спасибо. Эдуард Гаврилов, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта и директор фонда здоровья, был с нами на прямой связи. А вот Алик Финский утверждает, что он не получает нужное льготное лекарство. Правда, нет, здесь слова нет, льготное. Нужное лекарство не получает 3 года, потому что их просто нет. Алекс, это требует какого-то объяснения. А вы хотите сказать, что вы не получаете нужные вам лекарства, жизненно нужные и важные, но при этом обращались ли вы с подобного рода жалобами, как их описывал Эдуард Гаврилов, и что все равно их нет? Непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Говорят, что льготных лекарств получат меньше. Эдуард Гаврилов, директор фонда здоровья, общественник, говорит, что проблема есть, но есть какая-то тенденция хорошая. Ну, то есть этой проблемы становится меньше. Но что вы скажете? 7373948, телефон прямого эфира. Возвращаясь к опросу, который упоминал Эдуард Гаврилов, и который тоже появил, результаты которого тоже есть в средствах массовой информации, врачи жалуются на нехватку медикаментов. Многие медики отмечают, что не могут выписать льготные медикаменты. Треть сотрудников медучреждений оценивают доступность льготных лекарственных препаратов для населения как низкую. Минздрав признает необходимость мониторить наличие льготных лекарств в регионах. Вы мониторите? Ну, вот ну так бывает, жизнь заставляет мониторить. Что скажете? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я являюсь льготником, да? Я Игорь из Москвы. Угу. Вот, у меня бронхиальная астма.
Так.
Это поликлиника при 70-й больнице нашей городской, да, Мухина.
Так.
Вот, были раньше в том году очень хорошие лекарства. Должно... Фарадил, Берудал, импортного производства, да?
Так.
Заменили сейчас, в данный момент, эти исключили, И есть такая фирма «Натива».
Нет, подождите, выпускает... это уже детали. Значит, вам поменяли лекарства, эти лекарства есть?
Не-не, там просто компонент тот же, да, но название другое.
Нет, еще раз, лекарства с другим названием и нужным компонентом есть?
Нет, ну вот я говорю, вот Бердуал, да?
Нет,
есть заменитель
происхождения. Заменитель, я понял. А это речь идет о заменителях отечественными лекарствами, импортных лекарств с одинаковыми действующими наименованиями. Мы сейчас немножко не об этом. Мы говорим о том, насколько доступны льготные лекарства в принципе. Вместо иностранных могут быть отечественные. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 5 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами информационных агентств, продолжаем следить за московскими пробками, продолжаем обсуждать с вами главные темы этого дня. Вот темы на ближайшие 20 минут. Охранников в метро и на вокзалах собираются вооружить электрошокерами, а автозаправкам разрешат торговать пивом и вином. Об этом будем говорить, а пока новости, которые в эти минуты появляются на лентах. ВТБ оспаривает арест акций украинской дочки. Вариант продажи не рассматривает. Заявление Костина. Распоряжение Кабмина Российской Федерации в России. Будут открыты 5 новых парков «Патриот». И заявление Силуанова. Минфин России не исключает директивных решений о переходе госкомпании на рублевые расчеты. Причем стимулы для перехода на расчеты в рубли заработают, по словам Силуанова, с 2019 года. Это лента новостей РИА Новости. А вот что на ленте ТАСС. Соглашение по поставкам Индии фрегатов не подписано, а переговоры будут продолжены. Заявление Пескова. Подробности в информационных выпусках, а мы переходим к обсуждению тем этого дня.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Почему Эдди Псковский пишет, почему борьба с пьянством заканчивается поддержкой автозаправочных станций? Откуда ушли, туда пришли. Мне все-таки кажется, что вряд ли автозаправочные станции это вот главный рассадник алкоголизма. Ну, так мне кажется, но об этом мы поговорим через 10 минут. А теперь по поводу электрошокеров для охранников в метро и на вокзалах. Их планируют вооружить этими самыми электрошокерами. Соответствующие поправки в закон о транспортной безопасности в Государственной Думе уже подготовлены. Затрагивает документ и ведомственную охрану Минтранса, но и компании, которые имеют аккредитацию для ведения такой деятельности. В общем, электрички, метрополитен, поезда, железнодорожные вокзалы и аэропорты. Там будут охранники, ну, они уже есть, но теперь они будут с электрошокерами. У них, как предполагается, будет право использовать такое гражданское оружие самообороны, как электрошокеры и газовое оружие. Во всяком случае, так пишет сегодня газета «Известия». Законопроект, правда, содержит запрет на применение всего этого в отношении женщин, детей и инвалидов, кроме варианта, когда все эти люди совершают вооруженное нападение. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495. Было бы неплохо услышать охранников. Говорят, у нас в стране много охранников. Наверняка среди наших слушателей тоже есть такие люди, которые бы объяснили, зачем им нужны эти электрошокеры и газовое оружие. 7373948. Вайс, вы охранник? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я служил когда-то в охране. Прошу. В ГУВД. Угу. Но я с недоверием отношусь к таким нововведениям. Поверьте мне, что сейчас каждого сотрудника полиции, независимо от должности и звания, можно уволить, либо придать сомнению его способности применить не то что физическую силу и специальные средства для защиты самого себя и окружающих, что положено законами о полиции, но и новым законом 23 о полиции о применении табельного оружия. Там столько нововведений, что я думаю, вряд ли не то что сотрудник полиции, независимо от должности и звания, повторюсь, но и охранник знает правоприменительные статьи, чтобы их применять. И я думаю, даже если он будет прав в применении, в том числе электрошокера, то любой сотрудник прокуратуры, с чем я сталкивался, особенно в 93-м году после применения оружия, когда меня затаскали в прокуратуру Куцовскую, например. Вот, и я еле отписался. Но, тем не менее, меня на зубок спрашивали знания непосредственно закона о милиции, о применении огнестрельного оружия.
Понятно. Будет ли закон об охранниках? Вот целый особый закон, это Санчексон 374-й. К нам присоединяется заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Анатолий Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а насколько действительно необходимо, чтобы у охранников появились эти электрошокеры и газовое оружие? Ну и еще, перспективы, о которых пишут сегодня «Известия», они действительно существуют? Такой закон появится?
Дело в том, что сегодня в рамках действующего законодательства получается так, что подразделения транспортной безопасности имеют право на приобретение, хранение и использование исключительно служебного огнестрельного оружия, то есть более опасного оружия. Однако использовать такое оружие при значительном скоплении людей законом прямо запрещено. Это может повлечь причинение вреда для жизни и здоровья других граждан. Вот и получается такая коллизия. С одной стороны, сотрудники имеют право на служебное огнестрельное оружие, а с другой использовать такое оружие законом ограничено. А прав на менее опасное оружие они не имеют. В результате сотрудник транспортной безопасности, например, сотрудник входной группы, которых мы видим при входе в зал ожидания аэропорта при проверке багажа, служебное огнестрельное оружие использовать не вправе, законом ограничено, а гражданское оружие самообороны они вообще не имеют, поскольку таким правом они не наделены. А ведь благодаря сотрудникам только входной группы, которых мы видим при входе в зал ожидания аэропорта и других лиц, постоянно, ежегодно изымается оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Только в прошлом году, представьте себе на секунду, и ими изъято 247 единиц огнестрельного оружия, 56,5 тысяч боеприпасов, 32 килограмма взрывчатых веществ. И каждая встреча с таким правонарушителем, который пытается принести или оружие, или боеприпасы, взрывчатые вещества, это реальная угроза для жизни и здоровья как не только самих сотрудников, но и окружающих. Поэтому данная новелла предлагает наделить подразделение транспортной безопасности не более опасным оружием, а менее опасным. И вне зависимости от категорийности объекта, первая или вторая категория, залы ожидания аэропорта там, или другое место, чтобы они могли использовать это оружие, гражданское, не огнестрельное оружие, гражданское оружие самообороны, таким образом, чтобы минимизировать вред для окружающих. В этом и есть суть данной законодательной инициативы.
Вот смотрите,
я думаю, что позитивное ее разрешение, оно, я думаю, что будет.
Скажите, но каковы перспективы? Вот если это уже сейчас так или иначе, как поправки разрабатываются, как быстро их можно будет довести до состояния изменений в конкретный закон?
Я думаю, что, я надеюсь, в ноябре месяце данный проект федерального закона будет принят во втором основном чтении, и осенью он будет принят и в третьем чтении. С 1 января, надеюсь, следующего года он станет уже законом.
Теперь еще, Виктор, наш слушатель, пишет через Телеграм, но газовое оружие в помещении, это ведь первый вопрос? Ну, не опасно ли это?
Да, вы знаете, совершенно правильно он пишет, это очень радует, что наши граждане погружаются в эти вопросы, глубоко разбираются. Действительно, идет подготовка законопроекта ко второму чтению. И мы по поводу газового оружия пытаемся исключить из данного законопроекта. Будут электрошоковые устройства, искровые разрядники, а газовое оружие и мы будем исключать.
Теперь следующий вопрос. А зачем нужно давать даже такое оружие охранникам, если есть транспортная милиция?
Послушайте, дело в том, что сегодня мы ведем речь о сотрудниках подразделений транспортной безопасности. Это не частная охрана, это подразделение транспортной безопасности. Это прежде всего ведомственная охрана, например, Минтранса, это те подразделения, которые юридические лица, которые по сути отвечают требованиям, которые предъявляются к данной категории работников. Ведь главное, что сегодня государство предоставило им более опасное оружие, и каких-либо претензий к ним нет.
Да, но у них нет и возможности использовать это оружие, с чего вы начали этот разговор.
Да, поэтому мы даем возможность этим сотрудникам, обеспечивая безопасность, особенно речь про аэропорт, морской, речной порт, железнодорожный вокзал, автовокзал, на объектах с массовым, например, пребыванием людей, максимально обеспечивать безопасность не только себя, но и окружающих. И вы только представьте себе, что, например, в зале ожидания аэропорта сотрудники подразделения транспортной безопасности, которые специализируются в области профайлинга, несут службу, и они видят, как убедительный внешний мужчина достает из кармана пистолет, не знаю, гранату, все что угодно. И в этой ситуации каков алгоритм действий сотрудника сегодня, не имея никакого оружия? Перед ним вооруженный до зубов наш гражданин, а они не вооружены. Или сотрудники группы. Каков алгоритм действий? Да, они нажимают тревожную кнопку. Но до прибытия группы быстрого реагирования, сотрудников Росгвардии или органов внутренних дел, минута, две, три, пять, неважно.
Но Анатолий Борисович, человек, вооруженный электрошокером против вооруженного до зубов гражданина Российской Федерации, тоже вряд ли поможет.
Вы знаете, используя искровой разрядник, электрошокер, обездвижить правонарушителя, это хоть что-то в руках сотрудников есть. И эту возможность мы им предоставляем.
Я понял, спасибо. Анатолий Выборный, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, был с нами на прямой связи. Итак, охранников в транспорте. На железнодорожных вокзалах, в поездах, электричках, в метро, в аэропортах собираются депутаты снабдить электрошокерами, то есть возможностью хоть как-то воздействовать на злоумышленника, но пытаются в процессе работы над законопроектом, который, возможно, перейдет к третьему чтению, то есть по смыслу уже будет сверстан и принят до конца этого года, пытаются все-таки лишить возможности использовать при этом газовое оружие. Не слишком ли много охранников, задаются вопросом 692-й, но я так полагаю, что ведь люди, которые устанавливают охрану, они так или иначе деньги-то считают, значит, наверное, полагают, что достаточное количество. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва.
Да, Олег.
Недавно был убит полицейский на Курском вокзале. У него было табельное оружие. Так вот, даже табельное оружие ему не помогло, не говоря уже о том, что охранникам выдадут эти электрошокеры. Зачастую охранники – люди необразованные, не прошли специальную подготовку. И я считаю, что просто, ну, на мой взгляд, депутатам заняться нечем.
Поэтому... Нет, ну, давайте вот все-таки вот с другой точки зрения на это смотреть. Да. Проблема есть. С вашей точки зрения, как ее можно решить?
Проблема есть. Более профессионально подготавливать полицейских, и все. Охранники, ну, я считаю, что они не смогут выполнить ту роль, которая... на них возлагают.
Но вы понимаете, что тогда должно быть больше полицейских?
Ну, больше полицейских, я так понимаю, что штатное расписание не позволяет увеличить.
Ну, так вот я вам об этом и говорю. У нас и так много полицейских, но по вашему предложению их станет еще больше, в разы, возможно.
Пусть будет лучше полицейских,
ага, в разы. Понял. Больше,
потому что их профессионально обучают, по крайней мере.
Понятно.
Охранников никто не обучает.
Понятно. Пусть будет, надо всех охранников заменить на полицейских. Да, это дорого, но ничего. Зато их можно будет выучить. И с них можно будет требовать. Полицейский был убит не на вокзале, а на метро Курская. Да, на станции метро Курская в начале сентября был убит полицейский. 7373. Это поправки от другого нашего слушателя. Это кто написал? Много сообщений, поэтому они быстро... Да, Виталий, 618-й. Охранник дешевле... Я ровно об этом говорил, Григорий из Питера. Охранник дешевле, чем полицейский. Возможно. Раньше милиция вокзалы охраняла, а полицию сегодня сократили, пишет 879-й. Но мы как раз об этом и говорим. Возможно, тогда это просто станет дороже. Вы готовы к подобного рода тратам? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да я вот по поводу радио.
Да вы в эфире полиция. Уже.
Тут на днях это двое полицейских застрелили молодого человека, пьяные, из этого, из травматического оружия.
И что?
В Южном округе. Ну, немножко как бы было. То есть я хочу сказать, что полицейские все-таки должны выбирать, пускай будет немного, но добросовестные.
Не, еще раз, безусловно, еще я не спорю, прекрасные должны быть полицейские, но если их будет еще больше.
Ну, а еще больше зачем? Либо мало хороших, либо больше, но из них много плохих. Вот чего. То есть за ними каким-то образом должно быть следить, должно там...
Про электрошокеры-то вы что-нибудь... Про электрошокеры-то вы что-нибудь будете говорить?
Да, про электрошокеры, да, легко. Как бы они действительно погоду не сделают. Если либо усиливать нарядами теми же милиции, чем действительно и неквалифицированные охранники, которые везде на всех углах стоят и также употребляют спиртные напитки,
слушайте,
и прочее.
Ой, вот давайте, вы тоже употребляете спиртные напитки, возможно. Хорошо, я сказал вам, я против, и точка. Это 946-й. Вот мне нравится подобного рода обсуждение. Это плохо, и точка. Вот и все. А вот 969-й пытается по смыслу говорить. Но ведь охранников тоже обучают. Они тоже получают лицензии. И когда вы говорите, что лучше пусть обучают полицейских, то какая разница? Вы хотите сказать, что полицейских выучат лучше, чем охранников? Об этом пишет 969-й. Надо еще прописать возраст службы в охранном деле, Виталий полагает. Но мы-то про электрошокеры, а не про возраст службы. Можно, безусловно, начать обсуждение появления вот этой вот транспортной безопасности откуда-нибудь с 1913 года. Но мы говорим, о чем говорим сейчас. Эдди Псковский, охранник, не имеет права ничего применять, может только вызвать полицию. Об этом говорил и Анатолий Выборный только что у нас в эфире. Он не может ничего применять. Так хотя бы у него появится электрошокер. 7373948. Эффективность — это другое дело. Количество охранников — это другое дело. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Прошу.
Мы живем около Белорусского вокзала. И у нас собака очень любит ходить гулять на виадук. Да как все свои дела сделает, так идет на виадук, с виадука ловит. На нее обращают внимание, она всем довольна. Так вот, на той платформе, которая вот ближе к нашему дому, с которой уходит поезда в область, там в пятницу бывает столько пьяных, с которыми охранники справиться не могут. Особенно где-то после часов 9.
Угу.
Вот летом, еще до того, как мы уехали в загородный дом, мы наблюдали картину. Я, муж и наша собака. Вот два мужика, абсолютно никакие. Как их пустили, я не знаю, на перрон. Но там дежурит женщина одна единственная, когда проходишь на этот перрон, чтобы ехать в область. Потому что мы в Ваковку иногда ездим, когда на дорогах пробки. И вот эти двое, вот они стоят на краю. И вот они выпендриваются. Один ногу задрал, третий что-то пытается селфи сделать. Второй пытается селфи, и вот они стоят, подходят два охранника, они их оттаскивают, они их оттащить не могут, мужики действительно здоровые. Спасибо, пассажиры помогли. Вот честное слово, я не знаю, как насчет газового оружия, по-моему, это палка на двух концах.
Понятно.
На двух концах.
Понятно.
А вот электрошокеры было бы самое оно.
Да, а потом уже легче, действительно. Говорят, что человек обездвиженный, он тяжелее становится. Если уж мы заговорили о том, что мужики-то крупные. А, можно еще казаков с нагайками. Игорь, об этом речи нет, а вот еще что. Почему нам практику такую не перенимать? Зачем мы спорим об этом? Ведь в Штатах шокеры применяют полиция повсеместно. А еще, смотрите, что-то написал наш слушатель Ипатий. Ха-ха-ха, попробуйте ксиву спросить у охранника. А вы уже спрашивали? На самом деле они у них есть. Другой вопрос, насколько качество обучения высоко. Но то, что они проходят это обучение, это бесспорно. Но с другой стороны, если мы говорим о том, что у них не все хорошо в этом смысле, то тогда почему мы решили, что хорошо проходят обучение полицейские? Много вопросов. Ну и еще Эдди Псковский пишет, что они имеют право применять электрошокеры только в случае, когда есть угроза жизни гражданам, беременным женщинам и так далее. Вы немножко попутали. Сейчас такой возможности нет, а когда будет, когда разработают закон, законопроект содержит запрет на применение этого оружия как раз в отношении женщин, детей и инвалидов, кроме случаев, когда женщины, дети и инвалиды совершают вооруженное нападение.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и теперь непонятное многим, судя по вашим сообщениям, которые еще до начала обсуждения этой темы появились, непонятная многим инициатива. Автозаправкам собираются разрешить торговать вином и пивом. Согласно сообщениям СМИ, «Ведомости» пишет, ссылаясь на свои источники, решение уже принято в сентябре на совещании вице-премьера Козака. Представитель вице-премьера рассказал, что предложение некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина обсуждались в контексте стабилизации розничного топливного рынка. Но в некотором смысле вино и пиво кто-то называет топливом, но не для автомобилей, как мне кажется. Поэтому говорить о розничном топливном рынке в этом смысле несколько спорно. Но цель предложений – повысить рентабельность и, как говорит представитель Козака, соответствующие поручения даны. Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «Цифра». Вадим Иосифович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, вот судя по реакции слушателей, люди не понимают. С одной стороны, вроде как, чтобы люди были здоровее, в свое время все это запретили, а теперь возвращают. Так что, мы теперь не хотим, чтобы люди были здоровее?
Нет, мы хотим. Просто популизм процветал в последние лет 7. Происходит отрезвление, понимание, что такие меры, как сокращение числа торговых точек, сокращение времени продаж и так далее, в том числе запрет продаж на АЗС, никак абсолютно не влияют на потребление. Я бы вам сказал проще. Ведь сейчас опять раздадутся голоса господ Онищенко, Герасименко, Хамзаева, наши, так сказать, антиалкогольные правозащитники, что это опять дело рук алкогольной мафии. Абсолютно алкогольным компаниям это не нужно, я вас уверяю. Уйдет в продаже на АЗС 0,5% объема пива, 0,5% вина, но не за счет расширения рынка, а именно из магазинов просто уйдет и все. То есть это нужно, только нефтяной бизнес преследует цель здесь получить что-то, бензиновый бизнес, АЗС и государство. Ведь что вообще, если в корень смотреть, почему вдруг государство... Цены-то безумно высокие на бензин. Как они формируются? Гигантский акциз. Ведь да. Посмотрите, 1 литр бензина в России относительно средних зарплат в 3 раза дороже, чем в Германии, в которой нет ни нефти, ни газа, ничего. Относительно минимальных зарплат в 4,5 раза у нас бензин дороже, чем в Германии. Вот, наверное, где парадокс. То есть главный спекулянт, конечно, в этом отношении государство, которое гигантский акциз закладывает в каждый литр бензина. Второй спекулянт – нефтяной бизнес. Вот это их интересы защищены. Просто
погодите,
только недавно...
А можно спросить, но ведь акцизы есть и в спиртном, значит, они просто хотят...
Стоимость акциз, так и в спиртном государстве главный спекулянт, у нас и алкоголь в 8 раз относительно зарплат дороже, чем в Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатах и так далее, да.
Нефтяники. Главный спекулянт. Хорошо, государство главный спекулянт, поэтому оно заинтересовано вернуть вино и пиво. А нефтяникам это зачем? Они на этом смогут хорошо заработать.
Подождите. А их государство душит. Государство же заставляет их сохранять низкие цены на уровне нулевой рентабельности.
На бензин.
И, имея в этой цене гигантский акциз. То есть в основном-то государство на бензине зарабатывает.
То есть, по большому счету, подождите, в вашей логике получается так. По большому счету, если мы хотим, чтобы бензин хотя бы не так сильно дорожал, мы должны смириться с тем, что на заправках будут торговать еще чем-то вот таким же.
А почему смириться-то? В чем проблема? Что такого? Во-первых, там алкоголь будет дорогим, если уж там, сказать, кто-то. Никто там не сопьется, если даже купит. Массовых продаж там не будет. В основном все равно люди покупают в магазинах, нормальные люди. Там случайно. Это дает возможность АЗС не повышать дополнительно цены на бензин, которые должны повыситься.
Все, я понял.
Так же, как в магазинах, вот магазины у дома, вот их гнобят, ругают, но в этих магазинах продаются дешево социально значимые товары за счет того, что высокая наценка на алкоголь.
Понятно. Спасибо. Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя «Цифра», был с нами на прямой связи и попытался объяснить, почему нам выгодно, чтобы на заправке вернулся алкоголь. В данном случае речь идет про слабый алкоголь, да еще и дорогой алкоголь. На заправке ведь бешеные наценки, об этом пишет Жора, 201-й. Но вы с ума сошли, пишет 405-й, водителя соблазнять прямо на заправке. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Интересно, разливное? Нет, не будут, Игорь. Не будут. Ночью тоже не будут, потому что другие там ограничения существуют. Наконец-то буду брать по ходу движения домой, а не в полулегальных ночных шарашках, крышованных органами. Владимир, мне кажется, расфантазировался. Потому что вот вместо этого, то, что он... Это разные вещи. Еще раз напомню, Жора совершенно справедливо намекает на то, что алкоголь там будет, мягко говоря, недешевый. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по своему личному опыту России скажу. Когда была раньше продажа, да, и заправка недалеко от дома, то соблазнялся вот так вот дойти до заправочки, точнее, еду уже домой, подъезжаю, там, взять и зайти. А потом это отменили, и вы знаете, как-то поменьше стал употреблять, особенно в пятницу. Поэтому тут вот неоднозначно. И плюс девчонка из «Газпрома» вот разговаривала, да, она там директор магазина. Они берутся за голову, они говорят, это такой, говорит, для нас геморрой, говорит, вообще, то есть просто, они вот реально, они берутся за голову.
Нет, вы понимаете, да, еще раз я напомню, как вы сказали, девчонка из «Газпрома», девчонка...
Ну, «Газпром нефть» заправка.
Нет, так вот я говорю, я напомню этим девчонкам, что вообще-то «Газпром нефть», судя по всему, среди тех, кто на это все претендует.
Так это понятно, но она-то обыкновенный директор обыкновенной заправки, да, там, грубо говоря.
То есть, ей-то работать не очень хочется, понятно. Меня кто-нибудь вообще читает 402-й? Не знаю. Если вы кому-то пишете, то вас кто-то читает. А в разных Италиях же вполне продают, пишет 448-й. Случайная покупка, это, так называет Вадима Дробиза, алкогольным лоббистом 987-й. А он проговорился, случайная покупка, ведь эта мера точно увеличит спонтанные покупки алкоголя. 405-й считает, что лучше на АЗС продавать памперсы, нет алкоголя. Еще раз, видимо, на памперсах не заработаешь. Вы хотите, чтобы рос в цене бензин? Вам же Вадим Дробис пытается объяснить. Если на бензин цены пытается государство остановить, то у него это получается, но люди, которые занимаются этим бизнесом, пытаются на чем-то еще заработать. Вот и оттуда появляются подобного рода предложения. 7373948. 10 секунд, слушаем вас.
Добрый день, Юрий. Ну, я на самом деле помню времена продажи, еще когда ЮКОС был. Вот. Ну, мне кажется, это неплохая мера, на самом деле. Вот.
Понятно. Спасибо. И Игорь пишет, цены на продукты обычно в два раза выше на АЗС, чем в обычной торговле, поэтому пусть лучше сервис улучшают, мойки, стоянки. Все это и так уже есть. Вот пытаются заработать и на этом. Прямо сейчас новости.